вопрос таков. Мы с Геной в течение 3 месяцев записываем московских поэтов, и я заметил одну определенную закономерность у всех практически. Они более известны на Западе, чем в Союзе. Это присутствует у всех. Причины этому, я понимаю, это Союз писателей и всякие полиграфические проблемы. Вот сейчас, как я понял, вы стоите у дверей издательства будущего, которое, возможно, решит проблему поэзии и молодой прозы в Союзе. В 2 словах об издательстве.
Изначально издательство, о котором вы спрашиваете, мыслилось как издательство кооперативное, которое создавалось группой признанных наших писателей и молодых писателей, как прозаиков, так и поэтов. Значит, возглавлял это издательство, возглавляет его сейчас художественный его совет Вениамин Каверин. И в редсовет, художественный совет издательства, в редакционный его совет входят такие известные прозаики, как Андрей Битов, как Василь Быков, такие, как Фазиль Искандер, поэты Булат Акуджава, Давид Самойлов, Эдуардо Смежелайтис. Вот, собственно говоря, редакционный совет, художественный совет издательства «Весть». А также молодые писатели, прозаики, поэты, которые менее, сказать, которым было трудно пробиваться в литературе предыдущего времени, и которые, естественно, составили какую-то консолидацию друг с другом. Вот. Вот это, так сказать, издательство, собственно, мыслилось как то, что будет заниматься, как издательство, занимающееся именно современным процессом литературы и прежде всего эстетическими процессами в литературе. Потому что, собственно говоря, то, что происходит сейчас и в журналах, и в издательствах, это воскрешение забытых страниц, забытых имен, забытых произведений. Это прежде всего интерес к общественно-политической ситуации нашей, к прошлому и к нынешнему, но, сказать, в его злободневном каком-то разрезе. Издательство же «Весть» и «Альманах Весть», который должен был стать основой этого кооперативного издательства, он должен был отражать именно эстетические направления в современной прозе, поэзии. Вот. Но, увы, с кооперативным издательством ничего не получилось.
29 числа принят закон.
А это еще до этого не получилось. Еще до этого не получилось, поскольку издательство «Весть» мыслилось 2 года тому назад. И было интервью, анонс, как бы. Было интервью не только в московских новостях, в литературной газете «Каверин» и так далее, объявляло его создание. Вот. Но издательство не получилось так. И поэтому тогда была найдена другая форма, на которую любезно согласилась книжная палата, как бы бригадный подряд с издательством. То есть вот группа писателей заключает подряд с издательством вот, на издание своего собственного альманаха разового.
Но регулярного.
Но регулярного. Ну, альманахи у нас, сказать, трудно сделать регулярным, потому что это альманах. Для этого требуются специальные разрешения. Но, скажем, мы мыслили как не альманах, как то, что выходит с определенной периодичностью, раз в 3 месяца, там, или как журнал, который раз в месяц или 2 месяца, а просто как такие волюнтаристки во времени выходящие сборники, именно сборники прозы, поэзии, критики и так далее. Вот. Но вот, так сказать, первоначально вот было так. И сейчас продолжается так, потому что вот первый номер «Альманаха Весть» уже в наборе и вот-вот должен появиться. Видимо, сейчас вот-вот будет на следующей неделе уже сигнал, соответственно, и тираж. Тираж небольшой, потому что нашей полиграфии не так-то просто. Незапланированное издательство, неплановое издание дать большим тиражом, хотя спрос на «Весть» огромный. Вот. Ну, первоначально дают они 50 тысяч. Это все, что они смогли выкроить из своих резервов бумаги и так далее. Вот. Но появилась такая возможность, и, что во время поездки в Данию группы советских поэтов на фестиваль искусств, который происходил там в прошлом году, в 88-м осенью, удалось предварительно поговорить с самым крупным полиграфическим концерном, существующим в Дании, который занимается печатью художественной литературы. Это самое крупное предприятие, которое печатает книги датских и прочих авторов в Дании. И было привезено письмо в Москву с предложением вести о сотрудничестве. Но поскольку весть не юридическое лицо, вот, то самостоятельно мы не имеем права выхода на партнеров. У нас существуют такие добрые отношения с книжной палатой, которые позволили, собственно, выпускать первый выпуск. Мы пришли с этим письмом в книжную палату и получили первоначально сразу же такой вот заинтересованный отклик на это. Вот. После каких-то предварительных там переговоров, документов и так далее, представители датской фирмы приехали в Москву, и это было в декабре 1988 года, мы подписали протокол о намерениях о создании совместного предприятия.
И сейчас уже почти январь, контракт подписан.
Увы, контракт до сих пор еще не подписан. Этому есть много всяких объяснений, в частности, некоторое замедление работы со стороны книжной палаты, вот, которое упирается, в общем, не в очень оперативную деятельность некоторых его служб издательских. Как то...
Это сознательная деятельность?
Нет, это, конечно, не сознательная деятельность, а просто то ли излишняя щепетильность в работе, то ли просто какая-то несуетность, не в лучшем смысле этого слова, которая присуща нашим деловым работникам.
Иногда называют это бюрократический аппарат.
Вот, в частности, ему. Вот. То есть многое в него упирается, потому что, например, ни одному западному фирмачу, в кавычках возьмем это слово, поскольку они хоть, может быть, и плохи сами по себе, мы вкладываем какой-то негативный смысл в это слово, но они прекрасны тем, что у них есть какой-то кодекс. Вот. Как, например, регулярность, честность в делах, вот. И оперативность. И когда, например, приходит какой-то документ, и на него требуется ответ, они на него отвечают тот же день или хотя бы на следующий. У нас, к сожалению, это, из-за наших бесконечных пространств, видимо, отражается на сознании, потому что оно также замедленно передвигается, вот, как, скажем, какие-то, как в прошлом передвигались, там, не знаю, ямщицкие тройки, сейчас трамваи. Вот, то есть в этом смысле, конечно, у них нет этой культуры, вот, к несчастью. Ну, я надеюсь, что...
Вы надежду не потеряли?
Да? Нет, надежду мы не потеряли, и сейчас переговоры продолжаются, такие вот обмен телексами, письмами, сообщениями, разговорами. Вот, я надеюсь, что в середине февраля будет заключить следующая встреча, и надеюсь, что она станет заключительной, что тогда можно уже будет подписать окончательный контракт о создании совместного советско-датского издательства.
Будем надеяться, спасибо.
Илюш, ну вот по эстетике немножечко. Немножко об эстетике. Вот в твоих стихах присутствует, ну, некий такой традиционный пафос. Вот. Я уже не говорю о том, что они написаны достаточно классическим, ну, классическую форму. Я помню, у тебя есть десятистрочники, вот, адическая форма очень присуща тебе. Мне было бы очень интересно послушать, как ты сам определяешь свою собственную эстетику. То есть, в общем-то, ты сам понимаешь, все эти отсылки там, к метафористам, концептуалистам, это все очень условно. Вот. Немножко о том, что ты делаешь, ну, твой взгляд... Я понимаю, что это дело, в общем-то, на самом деле, лингвистов, там, искусствоведов, литературоведов. Было бы интересно тебя самого послушать.
Ну, наша эпоха во всех жанрах искусства отличается от предыдущей тем, что мы живем в так называемую эпоху постмодернизма, если говорить об эстетике. Эпоха постмодернизма отличается от эпохи модернизма тем, что в модернизме в основу эстетики был положен прием. В эпоху постмодернизма приема как такового не существует, а существует то огромное пространство разных эстетик, в которые мы попадаем. То есть для нас совершенно уже, собственно, стоят знаки равенства между Востоком и Западом, между буддизмом и христианством. Не в том смысле, что, чему мы отдаем внутреннее предпочтение, а то, в чем мы...
А
в чем мы, как, какой эстетике мы существуем. Для нас не существует разницы между, там, не знаю, языком пушкинской плеяды и языком английских поэтов-метафизиков 17 века. Благо, многие у нас читают на иностранных языках, и они все переведены. То есть мы существуем в огромном едином культурном пространстве. И оно, соответственно, налагает на нас дополнительные какие-то задачи и дополнительные рамки одновременно. Вот. Это если говорить об эстетике той, которая едина для всех. Что же касается меня, то в этом смысле, для того, что вот у Валерии совершенно замечательное высказывание о том, что каждый автор, он говорил о поэзии, поскольку был поэтом в частности, проходит две стадии творчества. Первая стадия, когда человек начинает писать, он может сделать, все могут на этой стадии делать все примерно одинаково. То есть существует некая общность чувств, мыслей, там, не знаю, один влюблен, другой подумал о том, что он не вечен и так далее. Все высказывают это на общем языке и приблизительно одни и те же мысли и чувства. Но существует вторая стадия, которую Валерий определяет как стадия самостоятельного творчества. Это когда человек должен уже выбирать для себя определенную традицию, определенную линию, которую он будет придерживать. То есть рациональным путем вычленяя для себя тот путь, по которому он будет впредь идти. Вот. И в этом смысле для меня, ну, это рациональный путь, это всегда, так сказать, процесс более сложным, чем постижение умом, это еще какие-то предпочтения, склонности, подсознательные какие-то процессы и так далее. В этом смысле я когда-то для себя обрел 18 век русский, вот, который в России был гораздо интереснее, чем, скажем, в Европе, потому что в России стадия классицизма наслаивалась на стадию барокко, и не было, так сказать, единого, скажем, вот барочная литература, как в Европе, вот классицизм или лжеклассицизм, как его называют. В России это был единый процесс, мы не прошли стадию возрождения, поэтому у нас барокко пришлось на классицизм. Вот. И, скажем, такие поэзия недооцененная, конечно, то есть не для литературоведов, которые ее прекрасно знали, а как опыт, как неразвитый опыт, для меня как раз были интересны такие фигуры, как, допустим, Ломоносов как поэт. Я сейчас не говорю о Державине, поскольку все-таки опыт Державина более учтен и в русской поэзии 19 века, в частности, и 20-го. Семен Полоцкий, да? Все-таки 17 век. Мне все-таки интересен, это барокко в чистом виде. Вот для меня все-таки интересен 18-й, как Семен Бобров, как Петров, как... Да там целый ряд, целая огромная плеяда русских поэтов 18 века, которые нельзя... не имеют права пишущий пройти. И прежде всего, что им было свойственно и что... Я сейчас не говорю о плотности какой-то метафорической, там, визуальной, о визиях. Прежде всего, это совершенно иной тип мышления. Это мышление, все-таки, которому свойственна некоторая космогоничность. Вот. Это способность строить какие-то новые миры. Вот. Так вот, поэзия 18 века была свойственна желание конструировать. Это была поэзия синтеза. То есть желание собирать из каких-то разных, не знаю, в разных совершенно сферах, в том числе, скажем, ломоносовское определение метафоры о том, что она есть далековатое спряжение идей, это тоже попытка синтеза. То есть взять что-то издалека, что-то вблизи и сопоставить вместе. Вот. Это задача не аналитическая. То, что было, скажем, присуще лирике 19 века, когда была попытка проанализировать себя, так сказать, это была эпоха элегии. Вот. Тогда как поэзия 18 века, это была поэзия, главным образом, одическая, не в том смысле, что элегии не писали, писали элегии бог знает что, но попытка была собирать, так сказать, создать некое здание собственного мира, что гораздо, на мой взгляд, интереснее для меня лично, чем попытка разложения и смотрения вглубь изнутри себя. То есть это вот как бы выход вовне. Это
эмиургический
позиция. Да, именно, именно. То есть, это, условно говоря, это была эпоха несозданного эпоса, вот, авторского, вот, которая как раз мне очень близка именно этим. То есть желание создать какой-то мир заново, мой собственный, от и до. Вот. Причем, вот, понимаете, тоже очень любопытно, что, скажем, ну что есть лирическое стихотворение? Лирическое стихотворение, оно действует один раз. Вот, то есть вы его пишете, прочитываете, так или иначе, каждый раз оно своим контекстом не обладает. То есть интересно построить такой мир, который бы заведомо обладал уже собственным контекстом, который потом уже можно распространять и раздергивать на куски каких-то лирик собственных.
То есть это создание эпоса, на самом деле?
Это создание какого-то авторского эпоса. Вот. В России такие попытки почти не предпринимались, и вот я написал в свое время, она, к сожалению, слишком длинная, вот, чтобы ее читать где-либо. Вот так называемая «Ода на посещение Белосарайской косы, что на Азовском море» — это попытка не реанимировать жанр оды, который, сказать, естественно, мертв, а попытка в жанре, в котором были тенденции к эпическому развитию, выжать из него больше, чем он сам на это способен. Но благодаря какой-то изначально задаче, а внутри уже, так сказать, все абсолютно произвольно и так далее, создать какой-то метафизический космос. Вот. То есть тот мир, который, наверное, существует, но существует только во мне или где-то, о чем никто, кроме меня, не догадывается. Вот создание такого универсума.
Да. Некого... Илюш, ну эпос, он, в общем-то, ну, требует определенной ситуации, определенного контекста. Здесь и социокультурный контекст, здесь, в общем-то, и существование личности вот внутри социума. Как ты считаешь, насколько вообще вот твоя задача, она, ну я не могу сказать так, соответствует времени, она временная или же она, в общем-то, ну растянута как-то исторически, вот просто интересно.
Ну, тут есть два взгляда на этот предмет, который уже достаточно отражен нашей критикой литературоведением, которая говорит, что, собственно, поэзия 80-х годов, есть две самостоятельные и полярные школы. Одна есть концептуализм, другая есть метареализм. Первый термин принадлежит концептуалистам, второй термин принадлежит Михаилу Эпштейну, которым вот недавно выпустил книгу в «Советском писателе», где каждый желающий может прочесть его рассуждения о метареализме, объяснение, описание, да, и описание этой ситуации. Вот, называется эта книга, по-моему, «Парадоксы новизны», если я сейчас не ошибаюсь. Вот, в этой книге как раз есть описание, что такое метареализм с его точки зрения. Но это метафизический реализм в том смысле, что что автор пишет собственный мир, который существует, ну не знаю, существует, вот, скажем, Парщиков по этому поводу говорит, что, сказать, вот ему интересен, так сказать, мир внутри бактерии. Мир тоже не описанный, но существующий. Он, этот мир тоже реален, так как и тот. Или, скажем, ну, мир внутри дерева может быть интереснее, чем просто описание, шишкинское описание дерева и так далее. Так сказать, ну, внутрь мы можем только вообразить, довообразить, но он, так сказать, существует на самом деле. То есть вот описание его гораздо интереснее. В этом смысле это и есть отклик на какую-то современность с точки зрения автора. Что касается концептуализма, то они пытаются именно не со стороны как бы поглядеть на творение, а, так сказать, вот это творение, как, скажем, на клишированность нашей ежедневной жизни, а именно уподобиться человеку с клишированным сознанием, с человеку, погруженному в социум, и подать его изнутри, как бы не то чтобы пародийно, а как бы налагаясь на него, что, соответственно, возникает, высекается момент пародии. То есть, если вы посмотрите на ту же вывеску, которую видите каждый день, сказать, с точки зрения искусства, то вы поймете, что она смешна, или на то же самое объявление, не буднично. Вот тоже этим занимаются концептуалисты. Вот поэты, более близкие мне по эстетики, они, так сказать, занимаются, я сам в частности, занимаются несколько другим, они занимаются описанием, то есть как бы взгляд извне, и одновременно с творением, так сказать, вот воссозданием заново всего этого. В эту поэзию, конечно, прежде всего на уровне языка входят понятия, ну не знаю, которые существуют очень недавно и которые, так сказать, присущи нашему ежедневному бытию. Скажем, не знаю, тут может вовсю идти, не знаю, арго, язык жаргоны, так сказать, ну не знаю, может высокая научная лексика, одновременно перемешаны все слои языка, ну допустим, мне интересно употребление архаизмов каких-то, которые употребляются в 18-19 веках, наравне сталкивая их с очень современными какими-то вещами. Вот, то есть вот на этом стыке является та современность постмодернистская, о которой я говорил.
Ну, я смотрю, ты пользуешься, ну, явно какими-то, допустим, вещами, которые связаны с символизмом, с акмеизмом, ну, наверное, то, что вот сейчас названо, там, метареализм и так далее. Но совершенно не задействовано в твоем творчестве опыт, ну, таких, такого направления, как футуристы. Я смотрю, значит, практически нет, ну, графической поэзии и так далее. Почему, если мы говорим о постмодернизме, мы же, в общем-то, в этом плане существуем очень свободно. Мы можем задействовать все, что угодно. Почему-то у тебя этот кусок совершенно отсечен.
Ну, этот кусок не только не отсечен, он присутствует во всем. Дело в том, что, собственно говоря, было в России только две школы поэтических, как школы, которым можно следовать внутренне, или что-то из них черпать. Это школа символизма, как вы правильно заметили, и, вот, как ты правильно заметил, и школа футуризма. Собственно, вот две вот школы. Акмеизм — это не школа, потому что это просто тоска по предмету, который был лишен символизма. Конечно, большинство...
Это метод, можно даже сказать.
Вот. А? Да. Многие поэты, как бы, из, так сказать, моих товарищей, да и я сам, в общем, сформировались, конечно, не на футуризме, а на акмеизме. И, собственно, это мы вышли из акмеизма. Но опыт футуризма, он бывает разный, и, скажем, вот в связи с многолетним общением, очень близким, с, пожалуй, единственным последним русским поэтом, советским поэтом, который вышел из футуризма и который знает его, так сказать, не только по книгам, а изнутри еще по общению с последним представителем футуризма, такой как Виктор Соснора, живущий в Ленинграде, вот, который, судьба которого и интересна, и трагична, и символична, и поэт чрезвычайно крупный, может быть, один из крупнейших, которые сейчас пишут на русском языке, не печатающийся практически. Вот сейчас, после десятилетнего перерыва, в печати его новых стихов, потому что книжки-то выходили, но книжки
это
выходили...
Умная, по-моему, это 80-е.
Это все из старых стихов составлено. Не было ни одного нового стихотворения. Сейчас вот наконец выйдет огромное «Избранное». Его, ну, не «Избранное», а большой новый сборник. «Избранного» пока мы еще не дождались от госкомиздата. Вот. Но вот новая книжка будет, где половина книги составляют новые стихи. Вот. И вот в этой связи, как раз после многочисленных бесед с ним, в чем опыт футуризма состоит? Он не столько стоит, скажем, в привлечении конкретной поэзии, которая мне, например, совершенно неинтересна. Или, скажем, опыта концептуализма, который, конечно, вышел частично только из футуризма, от какой-то его одной ветви. Вот, скажем, и опыт футуризма, ведь это не только Крученых, вот, и не только...